Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 26 чэрвеня.
Танк захрас у варотах цырка. Галоўнае ў гісторыі з прыгожаным.
І ва ўсёй гэтай сітуацыі вдруг паявляюцца саображэнні адносіцельна суб'ектнасці Лукашэнка. Да Лукашэнка используюць, як я не знаю, каго.
Што не так з хорошымі рускімі?
Яны вельмі захапляюцца Ціхановскай, не разумеючы глыбінную розніцу. Яны заўсёды, ў адрозненне ад беларусаў, хацелі вайны.
Іх норавы. Бой Маска з Цукербергам і умовы здрады Неймара.
Ілон Маск выклікаў Марка Цукерберга на бой у клетцы, а той пагадзіўся.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На мінулых выходных беларусы літаральна прыліплі да экрану сваіх мабільнікаў і ноўтбукаў. І як тут не прыліпнеш, калі самы страшны чалавек Расіі Яўген Прыгожын са сваімі 25 тысячамі наймітаў ідуць на Маскву.
У Маскве баяліся. Высокія чыноўнікі раскупілі квіткі на самалёты, дарогі вакол расійскай сталіцы блакаваліся. Путін, які таксама зляцеў з Масквы, назваў дэмарш Прыгожына здрадай.
Ну а потым прыйшоў Супермен, дакладней, знакаміты міратворец Лукашэнка і ўсё павырашаў. Ну, як павырашаў? Цяпер самы страшны чалавек Расіі будзе жыць у Беларусі. Нават кажуць, што чалавека падобнага да Прыгожына ўжо бачылі ў Мінску. Ну, а з ім у нашу краіну прыедзе і яго армія.
А з каго ў тым ліку складаецца войска Прыгожына? З расійскіх зэкаў, якіх той вызваліў з турмаў для ўдзелу ў вайне ва Ўкраіне. І для іх, паведамляюць медыі, ужо будуецца лагер у Магілёўскай вобласці.
Аналітыкі кажуць, што пакуль мы паглядзелі толькі тызер. Серыял яшчэ толькі пачынаецца. І падчас яго для Беларусі можа адкрыцца акно магчымасцяў.
Ці так гэта? Ці будуць мець наступствы для самой Расіі падзеі 24 чэрвеня і якія гэта будуць наступствы? Што дасць гэты кейс Лукашэнку?
Наш рэдактар Змісер Лукашук пагутарыў з гісторыкам, незалежнай эксперткай Розай Турарбекавай.
Гаспадарня Роза, давайте пачнем, вот, можа быць, з самага пачатку. Як для вас гэта ўсё, як для староннага назіральніка, тым больш не з Расіі і не вот самой знутры Беларусі, а вот да, так, на такім даволі добрай дыстанцыі назіралася за гэтым працэсам. Як ён выглядаў, весь гэты недамяцеж прыгожанскі?
Ну, во-первых, конечно, в первую очередь был поставлен вопрос относительно того, насколько вообще российское государство является крепким и насколько российская армия является единой. И все эти вопросы были поставлены именно этим мятежом. То есть, в общем и целом, сомнения, которые были еще, высказывались еще до того, и то, на чем настаивал президент Зеленский, в принципе, мы теперь в этом, я бы сказала, убедились сами. Это был такой наглядный пример и железный аргумент в пользу того, что российская армия не является единой, что вот этот вот опора, да, на частную военную компанию «Вагнер» является весьма опасной, и что в общем и целом, когда такое количество людей с оружием в руках пытаются решить политические вопросы, в общем и целом это является серьезной угрозой и вызовом для таких основ российского государства. И я не знаю, почему сейчас делаются выводы относительно усиления позиции Лукашенко. Ну, мы, наверное, об этом чуть-чуть позже поговорим.
Да-да-да, мы это закранем это... больше.
Весь этот процесс показал вообще хрупкость самой этой конструкции, да, связанной с тем, что российское государство является мощным, что российская армия – вторая армия в мире, что там Беларусь и Лукашенко, ну, я имею в виду режим в первую очередь, Лукашенко не страну, да, опирается на сильного, да, и в этой связи его как бы перспектива более или менее стабильна. Теперь ничто не является в этом смысле стабильным. Более того, это все дестабилизировано, вся эта система.
Дарэчы, мы не адзін раз чулі, асабліва з боку расійскіх там палітыкаў, кіраўнікоў у бок Украіны, што Украіна гэта не сапраўдная дзяржава. Ці пабачылі мы зараз наадварот, што Расія гэта нейкая такая недадзяржава, там ці дзяржава, ну, недафармаваная, ці ўвогуле нейкая нешта незразумелае нейкае ўтварэнне, ці ўсё ж такі не, гэта не стала вот гэты прыгожанскі пуч, как бы доказам такога статуса Расіі.
Па крайней мере, што касаецца вайны і арміі, мятеж Пригожина доказал, что они являются весьма хрупкими институтами, подверженными такой децентрализации. Ну и кто, собственно говоря, в этом виноват? В этом виноват в первую очередь Путин, который дал такую большую власть Пригожину, опирался во всех своих авантюрах внешнеполитических, да, на ЧВК «Вагнер», создали, я бы сказала, такой ореол, этого чуть ли героический ореол ЧВК «Вагнер», его непобедимости, там, я не знаю, несокрушимости и так далее и тому подобное. А сама война в Украине показала, что не столько ЧВК «Вагнер» слабый институт, сколько армия России слабый институт. То есть то, о чем говорил Пригожин, да, и его слова подтверждали украинские политики, украинские высокие лица, в частности, там, например, Буданов, да, говорил о том, что он, да, он наш враг, но он говорит правду относительно того, что творится в российской армии. Но если бы это были только разговоры, то это был мятеж, который доказал фактически отсутствие сопротивляемости у государства. И у меня вообще возникает вопрос, в России, кроме Путина и вот этих вот бандитских формирований, кто-то вообще в принципе есть или нет, потому что до сих пор стоит вопрос, почему Шойгу молчал. Его появление сегодня пока еще ни о чем, честно говоря, не свидетельствует. Где Герасимов? А какое-то время молчал Кадыров, потом он, конечно, выступил. Вот. Но в конечном итоге мы с вами видим на передовой политике кого в России? Это Путин и вот такие, извините, фигуры, как Пригожин, Кадыров и Гиркин. Они были основными, извините, ну, я бы сказала, может быть, не decision-makers, но, по крайней мере, публичными фигурами в эти дни. Все остальные просто спрятались и затаились. Особенно это, кстати говоря, хорошо видно по пропагандистам. Там, кроме Соловьева, все остальные долгое время молчали и не знали, видимо, как ситуацию эту оценивать, если, может быть, они вообще собирали чемоданы, я там не знаю, в каком они процессе находились. Но в общем и целом эти 24 часа показали многое относительно российского государства. Много очень, много чего свидетельствующее о том, что российское государство гораздо ближе к этой формулировке относительно fragile state, да, хрупкого государства, нежели чем Украина.
Протягиваем размову с Розой Турарбековой.
Под гаранты Лукашенки, Путина, Пригожин спынил свой рух своих колонн на Москву, и зараз он, ведаете, уже таки мем у стыли залечь на дно в брюхе, так вот уйти в Беларусь, вот таки мем уже народился. Але смешного тут мало, и несколько нюансов. Зараз тут кажут, там, где Шойгу, где Пригожин. Мне, по правде сказать, абсолютно обыяково, где той Шойгу, а вот где Пригожин на фоне вот этих заяву про сысці в Беларусь. Мне ўсё ж такі вельмі хвалюе гэтае пытанне. Да ўсяго, плюс вот как-то не верыцца, што ён пойдзе ў Беларусь адзін, без свайго ансамбля. Так вот, вы чаго чакаеце?
Ну, знаете, у меня такая же информация, как и у вас. К сожалению, мы все, и ничем я большим поделиться не могу. Я могу поделиться только своими соображениями. Во-первых, какие мы вопросы? Самое главное – задавать правильные вопросы, мне кажется. Во-первых, этот, извините меня за выражение, договорняк, который у них состоялся, да, потому что ни соглашением, ни договором это назвать нельзя. Какие гарантии Лукашенко? Да? Ну ладно, это второй вопрос. Первый вопрос – он один или в сопровождении? А сопровождение с какое? Какое количество народу с ним придет, да, вот этих вот его боевиков? А вот, во-вторых, они придут разоруженные, что ли? Или все-таки вооруженные, но часть вооружения не сдадут. Да? Кому сдадут? Вопрос. Потому что то, что мы с вами видели, да, он пришел со всем оружием, которое у них было. Это тяжелые виды вооружений, включая танки. Это, я не знаю, всякие виды, там, я не знаю, комплексы, которые сбивают авиацию. Он со всем этим добром, что ли, придет в Беларусь? А вот, это во-первых. Во-вторых, хорошо, если он не приходит со всем этим своим добром. Ну, не знаю, конечно, не берусь судить, насколько он глуп или умен, но я думаю, что он должен был выторговать себе гарантии именно в этой связи. Если он приходит без оружия, то ему должны были дать какие-то абсолютно железные гарантии того, что с ним ничего не произойдет и не случится. Ни по дороге, ни, собственно говоря, в Беларуси. Потому что я так понимаю эти гарантии, я по-другому их не понимаю. Думаю, что Пригожин тоже так понимает гарантии, да? Вот в этой связи гарантии Лукашенко. Еще один момент. Что значит гарантии Лукашенко? Это какие гарантии были? Я вот тоже не очень понимаю, в Беларуси он останется, в каком качестве, кто будет отвечать за его, как это сказать, безопасность, за безопасность Пригожина, да? Если он приедет со всей своей вот этой вот сворой, как вы говорите, так им всем надо тогда гарантировать это. Кто им будет это гарантировать? Каким образом? Это второй момент. И третий момент. Возможно, что Лукашенко и Пригожин, как-то он же его уговорил, вот, возможно, что Лукашенко и Пригожин договорились по поводу того, что через Беларусь Пригожин уедет куда-то. Там, я не знаю. Вот я с утра предполагала, что речь может идти, например, об Африке. Но теперь все меньше и меньше, мне кажется, этот африканский вариант реалистичным, именно в связи с тем, что ФСБ в разрез тому, что сказал Песков, не останавливает уголовное дело в отношении Пригожина. Это что за сигнал такой? Это что значит, что гарантии Лукашенко не являются гарантиями? Или же Песков в очередной раз, да, соврал? Ну вот, что это вообще все значит? И последний вопрос, и это не праздный действительно вопрос, как и вас, меня волнует это. Где на самом деле Пригожин находится сейчас? Чисто территориально, он где вообще? Что дальше-то будет с Беларусью? Потому что, судя по всему, вот этот сигнал относительно того, что Пригожин уходит в Беларусь, очень интересная такая формулировка была, значит, он уходит не один, действительно, вызывает серьезную обеспокоенность у наших соседей. Я имею в виду Литву, Латвию и Польшу. Они сейчас срочным образом предпринимают меры по усилению, да, границ. И вон, что касается Литвы, Науседа говорит об усилении даже восточного фланга НАТО. И во всей этой ситуации вдруг появляются соображения относительно субъектности Лукашенко. У меня, честно говоря, в голове это просто не укладывается. Как всерьез эксперты или даже высокие политики могут говорить об усилении субъектности Лукашенко в этой связи? Да, ну, Лукашенко используют, как я не знаю, кого уж.
Ну, вон, нават Данилов сказал, что у магчимых перамовах на конт мира в Украине разом с российской группой перамовщиков может брать удел магчима Лукашенко. То есть вот вам нават там.
На него произвело впечатление способность Лукашенко уговорить Пригожина, а он уверен в том, что этот процесс проходил именно таким образом. Я, честно говоря, удивлена, потому что, с моей точки зрения, как раз-таки именно этот процесс показывает, что субъектность Лукашенко условная, крайне условная. Во-первых, наверное, по всей вероятности, встает на сегодняшний день вопрос, если Пригожин со всей своей сворой окажется на территории Беларуси, это будет означать, что Лукашенко субъект? Это первый вопрос. Второй вопрос. Если даже африканские лидеры откладывают свои визиты в Минск, это доказывает о его растущей субъектности? Третий момент. Если речь идет о в увеличении риска, да, вовлечении Беларуси в войну в том или ином виде, это что, свидетельствует о субъектности? Я не очень понимаю Данилова. Единственное, что я думаю, что на него произвело впечатление вот эта история с тем, что Лукашенко уговорил Пригожина. Но я не уверена, что речь шла именно об этом. Есть свидетельства, есть, по крайней мере, слухи о том, что Лукашенко был просто использован как ширма, за которой велись переговоры.
У эфира Еврорадио была незалежная экспертка и историк Роза Турарбекова.
Яна распавяла, чаму не варта казаць пра суб'ектнасць Лукашэнкі ў гісторыі з Прыгожыным і пра што сведчыць дэмарш пуцінскага повара.
Далей у праграме Еўразум.
Што не так з хорошымі рускімі?
Яны вельмі захапляюцца Ціхановскай, не разумеючы глыбінную розніцу. Яны заўсёды, ў адрозненне ад беларусаў, хацелі вайны.
Іх норавы, бой Маска з Цукербергам і умовы здрады Неймара.
Ілон Маск выклікаў Марка Цукерберга на бой у клетцы, а той пагадзіўся.
Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Па выніках 13-га тура чэмпіянату Беларусі па футболе ў вышэйшай лізе лідарам стаў гродзенскі Нёман. Пасля гасцявой перамогі над Слуцкам 2-0 у яго 29 ачкоў. На адно ачко менш у мінскага Дынама, якое нечакана прайграла Смаргоні 1-3. У наступным туры Нёман сустрэнецца з Батэ, які ў першынстве выступае няўдала. Батэ правядзе свой хатні матч у першым раўндзе адбору Лігі чэмпіёнаў супраць албанскага партызані ў Венгрыі. Ён пройдзе 18 ліпеня. У Албаніі каманды згуляюць на тыдзень раней. Брэскі будаўнік выйграў Кубак Беларусі па хакеі на траве сярод мужчынскіх каманд. У рашаючым матчы ў Баранавічах быў абыграны Мінск 3-0. Кубак дадаўся да сёлетняга чэмпіёнства будаўніка. Уладальнік Кубка Беларусі сярод жаночых каманд стане вядомы 2 ліпеня. Баскетбалісткі жаночай зборнай Бельгіі ўпершыню сталі чэмпіёнкамі Еўропы. У фінале ў Любляне яны абыгралі іспанак 64-58. Бронза ў зборнай Францыі. 32-гадовы нямецкі паўабаронца Ілкай Гюндаган днямі пераходзіць у Барселону на правах свабоднага агента. Пагадненне з ім разлічана на 2 гады. Мінулы сезон Гюндаган правёў у Манчэстер-Сіці. Для яго ён быў 7-м у камандзе. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Самазахаванне – гэта самае важнае, чым цяпер павінны займацца беларусы. У гэтым перакананы паэт і публіцыст Стась Карпаў.
Недаўна Стась вярнуўся ў Фейсбук з вялікім пастом пра так званых «харошых рускіх», з якімі вымушана сустракаецца ў Грузіі, дзе цяпер жыве.
І ён зачапіўся за дэбаты сярод усходніх суседзяў, якія абурыліся, што ў Еўропе разумеюць, што Лукашэнка і беларусы не адно і тое ж, а што Пуцін і рускія могуць быць не адным і тым жа. Ніяк не разумеюць.
Резюме паста не на карысць хорошым рускім. Я не ведаю, чым яны адрозніваюцца ад Пуціна, і якая паміж імі розніца, калі ўсе яны аднолькава дасталі адзін аднаго. І нават Пуціна дасталі, і нават Пуцін іх дастаў.
Карацей, наш рэдактар Зміцер Лукашук пасля гэтага поста вырашыў тэрмінова пагутарыць са Стасім Карпавым пра рускіх, пра нас і не толькі. Атрымалася цікава, давайце слухаць.
Па тваіх назіраннях, беларускае грамадства, беларусы, як мы змяніліся за гэтыя 2,5, амаль што 3 гады?
Ну, я не ведаю, як мы змяніліся за апошнія 2,5 гады, таму што я 1,5 гады як не ў Беларусі. То бок спачатку войнушкі. Тое, што я чую іх як бы планы на сябе і на сваю бліжэйшую будучыню. Я лічу, што гэта слушная пазіцыя, таму што як раней, як было неаднойчы, самае важнае, што чым зараз павінны займацца беларусы, гэта самазахаванне. Я па шчырасці не зусім разумею, якія аргументы ўнутры тых, хто лічыць, што мы не акупаваны, таму што ну, ладно, пра гэта можна доўга дыскутаваць, але паводзіць сябе беларусы павінны, ну, гэта ж самае, як падчас акупацыі, то бок выжываць, самазахоўвацца, захоўваць свае сем'і, таму што нам разам жыць, і хацелася б, каб было каму жыць. Я не ведаю, як змяніліся людзі, таму што яны проста больш напужаныя, можа быць. Я не думаю, што яны змяніліся. Змяніўся іх падыход да сённяшняга дня, скажам так. Я не думаю, што гэтая сутнасная перамена адбываецца ўнутры там кожнага беларуса і ўсіх разам. Натуральна, тыя, хто выехалі, яны адчуваюць сябе ў бяспецы. І безумоўна, таму яны верагодна псіхалагічна ім хутчэй за ўсё лягчэй 100%. Тыя, хто засталіся, ім псіхалагічна цяжэй, ім страшна. Таму яны паводзяць сябе інакш. Яны паводзяць сябе інакш, але я не помню, што яны памяняліся. Каб памяняцца, трэба змяніць свае перакананні. Вось. Ну, мы ж не Лёша Дзермант, каб мяняць свае перакананні ў залежнасці ад крыніцы фінансавання. Правда? Мы ж за бясплатна такія былі з дзяцінства.
Такі тэрмін, які там шмат, можа быць, зараз ужываецца, гэта пра тое, што нібыта зараз беларускае грамадства падзеленае на так званых з'ехаўшых і тых, хто застаецца. Чуваць тыя словы пра тое, што вы там не разумееце, чым мы жывем, а тыя кажуць, а вы тут таксама не разумееце, вы думаеце, тут нам хлеб з маслам падрыхтавалі ў этой эміграцыі, мы тут катаемся, то не ведаем, што выбраць, ці лобстераў сёння есці, ці крэветак. І гэтак далей. І вот некія такія ўзаемныя крыўды ёсць. Ёсць яно ці няма? Вот ты адчуваеш гэты падзел, гэтыя крыўды, з чаго яны маглі ўзяцца?
Ну, у гэтых крыўдаў доўгая гісторыя, яна цягнецца не з 20-го года, а раней, значна, пачалася. У нас же некалькі хваляў міграцыі было, ўсё такое. Ведаеце, у тых, хто з'ехаў у вялікай частцы просто з гэтых людзей, у іх аб'ём памяці замяняецца аб'ёмам смеласці. То бок, яны вельмі хутка забываюць ўсё, што яны перажывалі самі, і таму яны ў пэўны момант раптам становяцца вельмі баявымі такімі валькіріямі, і строчыць дырэктывы і нават ухітраецца яшчэ неяк там грэбліва там круціць пальцем, казаць, што каторыя засталіся, давайце, пацаны, там наперад, і ўсё такое. Ну, гэта вельмі дзіўна выглядае, і я б сказаў, што ў гэтым канфлікце, які ёсць, я на баку тых, хто застаўся, а не на баку тых, хто з'ехаў. Таму што нават я умоўна сам, каторы фізічна маё матэрыяльнае ўвасабленне знаходзіцца не ў Беларусі, я, калі чытаю Анатолія Бідзька, запусціў там і Франак, мой любімы, у прямым сэнсе, у добрым сэнсе слова, запусцілі фоточкі там, дзе яны гуляюць у футбік. Разумееш? Гуляюць футбік, нейкая там дыпламатычная тусоўка, яны гуляюць, напісана, што мы гуляем, каб сабраць грошы на украінскіх дзяцей. І там лік. Мы выйгралі ў тых, хто выйгралі ў гэтых, прайгралі вось гэтым, і Анатолій Лебедзькі піша да таго ж, не сумнявайцеся, што наша каманда змагалася за вашу і нашу перамогу. Пёлкі-палкі. Лік у гэтых матчах, а не пра аб'ём сабраных грошай на дзяцей. Ну, верагодна, значыць, вось у гэтай сістэме каштоўнасці штосьці недзе пайшло не так, недзе вы збольшылі не ў той бок. Вось. А калі вас цікавіць дзеці, раскажыце, чым вы дапамаглі дзецям. А людзі, як бы, у пэўны момант проста крышачку забываюць, дзе яны знаходзяцца, чым яны займаюцца і для каго яны гэтым займаюцца. То бок, я ж разумею, як працуе вось гэты бізнес за мяжой. Ну, такі, скажам, грантавы. У гэтым няма нічога кепскага, але ясна, што ў цябе ёсць там 3-4-5 буйных праектаў. Ну, я не ведаю, дапустім, умоўна, раздзеліць, ну, вялікі праект, аддзеліць беларусаў ад рэжыма. Гэта сапраўды вельмі буйны, моцны праект. Але ты, як бы, умоўна, выканаўца гэтага праекта, у цябе ёсць заказчык гэтага праекта, ну, ці там донар гэтага праекта. І вось ты апісваеш гэты праект і адпраўляеш. І ты чакаеш, можаш месяцамі ці гадамі чакаць там адказу гэтага, ну, там, скажем, от заказчика там выников своей, там, отказ на реакцию на выник своей деятельности. Тебе треба еще штости. Потому что ты же не можешь просто сказать, ну вот я вот год чекаю, больше ничем займаться не буду. Тебе треба справоздачиться, что ты робишь штости еще. И люди вымушены безумовно и штодённо удельничать у чимсь еще, придумывать, чем забить вот эти паузы помеж своими буйными проектами. И яны забывают, что яны все еще все еще робить гэтые проекты для тех самых людей, якія як бы им делегировали от своего имя гэта робить. И вот гэтые люди забывают просто. И им треба периодично нагадывать, что люди дорогие мои, вы робите гэта для белорусов, которые находятся все еще в Беларуси, которым тяжко, которые сидят, которых катуют, которых дискриминуют и так далее. И по великим рахунку, ты белорусы, которые съехали, и они так само забывают, и им так само треба нагадывать. А коли им подобается надуваться, назимоваться, сказать про то, что вы нас не разумеете, ну, вероятно, это их проблемы. Треба им растлумачить, что вы можете кому за угодно рассказывать, что вы поехали за свободой, Неправда, вы поехали за бяспекай, і зараз вы знаходзіся ў бяспецы, по любой пірамідзе, любога маслоў бяспека знаходзіцца, ну, як бы дастаткова ў базе гэтай пірамідны. А ўсё астатняе знаходзіцца там ужо, далей, ну, як бы ўжо ў катэгорыі малазначнай. Вось, і таму ім трэба просто як бы крышачку іх вяртаць на месца, каб яны не гублялі арыенціры. Так што я безумоўна за тых беларусаў, которые засталіся ў гэтай спрэчцы, да, ім трэба больш увагі, трэба больше даровать нават некую залишнюю эмоциональность просто тому что ну я разумею кому лягчэй в этой ситуации да вось так.
Дык все что не так с хорошими русскими протягивая Стась Карпов.
Сегодня раніцы меня жонка там разбудила, сказала, я тут стала в 6 раніцы, мне пришла в голову там светлая думка, написала конспект и сказала, короче, конечно, она просто прочитала спречку под моим фейсбучным постом, потому что до меня пришли не только хорошие русские, там как пришли хорошие белорусы и начали меня обвинувачивать, не так, на хвилиночку, в нацизме. И сказала она мне добрую фразу про то, что, вы не подумайте, она не все мои, не все мои фразы належат моей жонце, але вось это да. Значит, я сказал, что это вельми дивно выглядит, коли ты констатуешь то, что фашистское громадство хворое, и тебе за это называют нацистом.
Нормально, это не мы фашисты, это вы фашисты, ну это уже давно ведомо.
Да, просто штука в том, что вельми дивно, что констатация стану, то бок ты можешь сказать, что вось человек хворый, и это тебе даруется. Но когда ты скажешь, что группа людей хворая, ну метафорично, идти у ну, клиничном сенсе этого слова, психиатричном сенсе этого слова, тебе называют нацистом. Хотя на самой справе, причем тут нацизм, когда ты на полном уровне обогульнения, ты просто кажешь, что у этого стана их громадства есть физичное выражение. И оно выражается у личбах, у подтримца курса на забойство, на разбурение, на знищение, на поглынание и так далее. И оно выражается вот конкретно у личбах. И тому, безумовно, есть соправды нормальные, пристойные, адекватные русские люди. Але, коли тебе 10 разов ты вышел из дома и тебе 10 разов покусал собака, то ты, верогоднее за все, зробишь для себе выснову, что собаки небеспечные. Хотя ты будешь разуметь, что не все собаки небеспечные, есть там и милые, пухнатые зверки, абсолютно доброзычливые. Але, кучей за все, твой досвид тебе подкажет, что до собак лепей близко не подыходит. И миновито так, хочу я на хвилиночку сказать, человечество и выживая шляхом рабления огульных высновов на конт зъявы. Коли я бачу, что есть краина Россия, якая голосуя за зверство в целом, и коли я бачу, что тые люди, якія як бы утекают от этого режима и повинны были бы демонстрировать свою инакшесть, вот коли я бачу, что гэтые люди не робят самого головного, яны не раскаиваются, не примают на себе вину, не раскаиваются, давай, головное так, не раскаиваются, а чакают, покуль знойдется такая светлая головешка, которая для усіх остатних растлумачит, чему я ныне чем не виноваты, то, верогодно, гэтые люди, гэта же самые, как кепские русские, не готовы признать, что яны вымушены, яны мусят выучить урок. Раз, есть одные люди, которые голосуют за, есть другие люди, которые просто не бачат по сутности проблемы, то, верогодно, никто из этих двух категорий людей не является, ну, моим разумением этого слова, хорошим. Потому что, как я сказал, некоторых хвилин тому, цивилизация, гуманизм, как эпоха, как плынь, одинное, что повинно было бы дать всем людям, всем, и адукованным, и не вельми адукованным, это разумение безумовной каштовности человеческого життя. Коли люди сидят на своих картонах и гыгыгыгают, покуль от их имя, из их уделом, за их донаты, забивают, просто знищают шматмиллионную Украину, а иншие люди, которые как бы дистанцируются от этого знищения, просто чакают, покуль хтось тебе поможет им юридично отделить себе всего только от их сугромадянов, тут я сейчас сделаю одну ремарочку, покуль их сугромадянов все вельми любили, ну, типа там Россия, это у нас балет, там Енисей, там перекрылись, такое, космичные корабли, Юра Гагарин, им же подобалось, то их усих целком вельми любят. И они такие, вы русские? Да, мы русские, все супер, мы русские, у нас там, типа, кино, у нас литературка, у нас тут балет, наука якая-никакая, ну, танки у нас так само есть, вы любите русских, да, мы любим русские, мы хорошие, интеллигентные русские, супер. Але коли пришла пора, и русских перестали любить, я чуть-чуть резко отделили себя от этих русских. А что поменялось? Ну, национальность и громадянство, это не такая штука, штука, якую можна включать і выключаць. Калі ты готовы разделіць любоў да сваёй нацыі, то ты павінен верагодна быць готовым разделіць не любоў да сваёй нацыі. І гэта не паслядоўна. Пакаяння няма ні ад каго. Шендерович там хороший русский, который кажется, что мы там с Украины до першага поворота идем. Я не бачу, каб ён там сильно переживал, заламывал руки и раскаялся. Ну, ён хотя бы сказали, пробачьте нас, калі ласка. За то, что мы, да, скажу зараз за что. И чем я надрозниваюсь от белорусов. Белорусы нават ебаньки, нават самые-самые неприемные люди. З их, як и мы, приемные, самые приемные белорусы, люди типа нас с тобой. Мы жили 10-годзями в Украине, где нам казали, что самое главное, что у нас мирное небо над головой. И за это мирное небо над головой мы готовы были даровать все, что угодно. Вот украинцы так само хотели мирное небо над головой, у них была коррупция, то есть все 5-10, а это была их внутренняя проблема, не, скажем, экспортируемая. Вот. У нас был диктатор, который нас загонял под плинтус, але у нас было мирное небо над головой, и все не беспоставно лечили, что наша диктатура это так само наша внутренняя проблема, потому что она так само, мы так само не собираемся экспортовать. Наша проблема. Мирное небо над головой. Все на высоте наше все было. Мирное небо над головой. И это был национальный консенсус. И помеж ебатьками, и помеж неебатьками мы думали только про это. Это было то, чем мы не спрачались с ним. Так вот, коли пришла война, в якую мы были утягнуты, погляди, как раз таки миновито процент подтримки удела Беларуси в войне, показывая, что это консенсус, и он соправду исновал, и он был недаремный и небессенсовный. Что тычется России, то я прошу пробачения, яны про можем повторить, и свои вот эти имперские фекалии, яны как бы гипопотам хвостиком распыляли на сусветные карты десятигодзями. Навод после развала Советского Союза, как бы они особливо не спынялись. И кое-что яны что-то там будут повторять, это был так само той самый национальный консенсус, який ни в одну из категорий русских особливо мостно николи не турбовал. Потому что у нас были, была и грузинская кампания, у них, в смысле, была и первая украинская война, и я не памятаю, как все эти люди занадто во многих местах заламывали свои руки с потребованием это все спынить. Не, яны просто ранее им, яны не отримливали персонального дискомфорта и дискриминации, простое, что они заявляются часткой этого, а теперь яны отримливаются. И покольки яны теперь отримливаются персонально, вот яны стали персонально чекать некого там сепаратора. Вот. И тому яны вельми захопляются Тихановской, не разумеючи глубинную розню. Яны заусёды, в отрозне от белорусов, хотели войны, все. Яны николи супротивление не выступали. Вось усё.
Гэта быў публіцыст і паэт Стась Карпаў. У эфіры Еўрарады ён распавёў, што не так з харошымі рускімі і чаму галоўная задача беларусаў – самазахаванне.
Далей у праграме «Еўразум».
Іх норавы – бой Маска з Цукербергам і умовы здрады Неймара.
Ілон Маск выклікаў Марка Цукерберга на бой у клетцы, а той пагадзіўся.
Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Спявачцы Лані Дель Рей адключылі мікрафон падчас выступу на музычным фестывалі Гластенберы. Яна затрымалася на паўгадзіны і не змагла завершыць канцэрт да запланаванага часу. Спявачка прынесла прыхільнікам прабачэнні і шчыра прызналася, што доўга рабіла прычоску. За тэхнічных непаладак ёй прыйшлося выканаць песню «White Mustang» на нова. Усяго Дель Рей не паспела выканаць 6 кампазіцый, але хіт «Video Games» яна праспявала акапэла разам з публікай. Легендарны музычны фестываль Гластенберы праводзіцца з 70-х года у Великобритании. Учора был его апошний день. У гэтым годе хедлайнерами стали Элтон Джон, Arctic Monkeys и Guns N' Roses. Актеры Идрис Эльба и Вуди Харрельсон выканали галуные роли у будущем короткометражном фильме про короля Великобритании Карла III, поведомляя Deadline. До артистов так само долучились Оливия Колман и Глен Клоуз. У вогуле 19 актеров и оборонцев навакольного осяродя у фильме процитуют радки с промоу короля у обороны планеты за апошние 50 годов. Фильм выйдя на YouTube-канале Карла III, что будет означать его запуск. Для канала было снято каля сотни проектов об сучасных климатичных проблемах. Верагодна, фільм «Флэш» стаў апошнім у кар'еры Эзры Міллера ў сусвеце DC. Акцёра абвінавацілі ў пераследзе дзяцей, а яшчэ западозрылі ў арганізацыі секты на яго ўласнай ферме. Нагадаем, мінулым летам ён аб'явіў, што жыве з псіхалагічнымі захворваннямі і праходзіць лячэнне. Міллер праславіўся ў пачатку 10-х, калі сыграў у карцінах «Нешта не так з Кевінам» і «Добра быць ціхоней». Пасля ён стаў зоркай кінасусвету DC, выканаўшы ролю «Флэша». 16 чэрвеня ў сусветны пракат выйшаў сольны фільм пра супергероя, але студыя практычна выразала зорку з промакампаній за шматлікіх абвінавачванняў у яго адрас. У той жа час сам фільм зарабіў за другі тыдзень пракату ў США усяго толькі 15 мільёнаў долараў. У параўнанні з першым уікэндам хатнія зборы абрынуліся на 72%. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Мінулы тыдзень для свету стаў багатым на розныя гісторыі, сумныя і вясёлыя.
Натуральна, што ўсе вельмі перажывалі за пасажыраў батыскафа, якія плылі, каб паглядзець, што засталося ад «Тытаніка».
Аскепкі батыскафа знойдзеныя ў 500 метрах ад легендарнага лайнера. Усе 5 чалавек загінулі.
Рэжысёр фільма «Тытанік» Джеймс Кэмерон, які 33 разы спускаўся на затанулы карабель, кажа, што кампанію «Ocean Gate», якая ладзіць падводныя экспедыцыі, шмат разоў папярэджвалі пра патэнцыйныя праблемы з бяспекай батыскафа. Але папярэджанні былі праігнараваныя.
Натуральна, што на выходных ваша ўвага магла быць пераключаная на фантастычныя навіны з усходу, але мы ўсё ж нагадаем пра цікавыя падзеі на захадзе.
Кароткі агляд сусветных навінаў на Еўрарадыё. Наўпрост цяпер.
Ілон Маск выклікаў Марка Цукерберга на бой у клетцы, а той пагадзіўся. У мяне ёсць выдатны прыём, які я называю «морж». Я проста кладуся зверху на свайго праціўніка і нічога не раблю», – заявіў Маск. У адказ Цукерберг напісаў «назаві месца». Маск напісаў «актагон, то бок васьмівугольнік у Вегасе». Віртуальныя нападкі пачаліся праз тое, што гендырэктар Мета, якой належыць Фейсбук і Інстаграм, абвясціў пра стварэнне аналогу Твітер, які належыць Маску. А ў інтэрнэце пачаўся сапраўдны кашмар. Прадстаўнік кампаніі Мета сказаў BBC, што інфанагода не патрабуе тлумачэння. Дайшло да таго, што давялося ўмяшацца маці Ілона Маска. Яна забараніла яму біцца з Маркам Цукербергам. Мэй Маск адмяніла бой мільярдэраў і прапанавала пабіцца не ў актагоне, а ў крэслах. Пераможа той, хто будзе найсмешнейшы. Сыну адказ паставіў смайлік. У Польшчы распаўсюджваецца незразумелае захворванне сярод катоў, якое характарызуецца неўралагічнымі і рэспіраторнымі сімптомамі. Узровень смяротнасці высокі, і ветэрынары спрабуюць разабрацца ў прыродзе гэтай хваробы. Сярод сімптомаў, выяўленых у катоў, адзначаюцца гіпергликемія, апатыя, скаванасць канечнасцяў, нераўнамернасць зрэнак, эпілептычныя прыпадкі, зніжэнне насычэння крыві кіслародам і гіпакаліемія. Гэтае захворванне назіраюць як у маладых і здаровых, так і у пажылых жывёл, незалежна ад таго, знаходзяцца яны на вуліцы ці ў хатніх умовах. Пакуль не зразумела, што з'яўляецца патагенным фактарам. У ветэрынарных установах праводзяцца ўскрыцці памерлых катоў, а лабараторныя ўзоры адпраўляюць на далейшы аналіз. Газета «Выборчая» апісвае выпадак захворвання на невядомую хваробу ў раёне Макоту ў Варшаве. Мясцовая сям'я заўважыла, што іх кот аслабеў, а яго вочы пачалі апухаць. Жывёліну адвезлі ў ветэрынарную клініку, у наступныя гадзіны ў ката з'явіліся іншыя сімптомы. Ён перастаў есці, яму было цяжка адкрыць рот і нават стаць на лапы. Праз 4 дні барацьбы за жыццё гадаванца ён памёр ад рэспіраторнай недастатковасці. Паводле ўладальнікаў захворванне было падобнае да кішэчнай версіі COVID-19. Галоўны ветэрынарны ўрач заявіў, што дакладна сказаць нічога цяпер нельга, неабходныя лабараторныя даследаванні. Медыахолдинг «Білд» заменіць 200 супрацоўнікаў штучным інтэлектам. Распавядаем гэтую навіну і адчуваем нейкую трывогу. Звальненне датычыць фотарэдактараў, работнікаў друкаванай вытворчасці, карэктараў, сакратароў і рэдакцыйных дырэктараў, бо іх абавязкі будуць выконваць з дапамогай штучнага інтэлекту і аўтаматызаваных працэсаў. Планы медыаканцэрна выклікалі крытыку з боку Саюза журналістаў Германіі, які папярэдзіў пра негатыўныя наступствы скарачэння персаналу. Арганізацыя адзначыла, што такі крок не мае грамадскую небяспеку, але і эканамічна неразумны. У лютым генеральны дырэктар кампаніі Аксель Шпрынгер Рогер Ферлах Матіас Дэпфнер абвясціў пра намер ператварыць выдавецтва ў цалкам лічбавую медыакампанію. Ён выказаў упэўненасць, што ШИ і яго інструменты, такія як ChatGPT, могуць зрабіць незалежную журналістыку лепшай, чым калі-небудзь раней ці нават замяніць яе. На яго думку, у хуткім часе ШИ будзе лепш за журналістаў выконваць задачу збору інфармацыі. Бразильский футболист Неймар узгоднил со своей тяжарной каханой Бруной Бьянкарди три умовы, при выконании яких он может спать с иншими девчатами. По поводу информации крыницы таблоида МО, яны уключают у себе наступные пункты. Неймару належит заховывать осторожность у своих сувязях, он мусит выкористовывать презерватив и не целовать каханок у вусны. У красовику стало ведомо, что молодая пара чекает пополнение у семьи. Бьянкарди поделилась фотографиями у своим аккаунте у Instagram, на одной из яких Неймар пяшчотна цалуе яе ў живот. Для Неймара гэта будзе другое дзіцё. У яго ўжо ёсць сын ад папярэдніх адносін, які нарадзіўся ў 2011 годзе. Сумны фінал гісторыі. Увечары 22 чэрвеня берагавая ахова ЗША паведаміла пра выяўленне неапазнаных абломкаў у зоне пошукаў батыскафа «Тытан». Батыскаф знік 18 чэрвеня падчас спробы апускання да патанулага лайнера «Тытанік», які ляжыць на дне Атлантычнага акіяну ўжо 111 гадоў. Праз некалькі гадзін кампанія-аператар субмарыны Ocean Gate Expeditions паведаміла, што яе экіпаж прызнаны загінулым. Пасажыры батыскафа, абломкі якога былі знойдзеныя 22 чэрвеня ў Атлантыцы, загінулі бязбольна, паведаміў тэлеканал CNN. Паводле прафесара міжнароднага ўніверсітэта Флорыды Эйлін Марэя Марці, разбурэнне корпуса апарата адбылося неймаверна хутка, усяго за долю мілісекунды. Эксперты мяркуюць, што целы загінулых наўрад ці будуць знойдзеныя. Увесь аб'ект абрынецца раней, чым людзі ўнутры нават зразумеюць, што ёсць праблема, сказала CNN Эйлін Марэя Марці, былы афіцэр ВМС і прафесар Флорыдскага міжнароднага ўніверсітэта. Паводле яе слоў, на глыбіні, на якой ляжыць «Тытанік», ціск складае 3800 кілаграмаў на квадратны сантыметр. Гэта ў некалькі сотняў разоў больш за ціск, які мы адчуваем на паверхні. На борце «Тытана» было 5 чалавек. Гэта заснавальнік Ocean Gate Стоктон Раш, французскі прафесійны акванаут Поль Анрэ Наржале, брытанскі мільярдэр Хэміш Хардынг, а таксама брытанскі бізнесовец з пакістанскімі каранямі Шахзада Давуд і яго 19-гадовы сын Сулейман. Улады заявілі, што будуць чакаць целы пасажыраў, а таксама працягнуць даследаванне марскога дна ў надзеі знайсці больш інфармацыі пра прычыны выбуху.
Гэта была праграма «Еўразум» – штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.